Это радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами это час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 4 марта, четверг, и сегодня говорим вот о чем. Чем запомнился февраль на линии фронта? Станет ли вакцина от COVID более популярной после вакцинации президента Зеленского? 7 лет назад Донецк показал, что будет бороться против российской оккупации. 4 марта 2014 года, после захвата здания Донецкой облгосадминистрации во главе с Павлом Губаревым, 2000 дончан вышли в центр города, скандируя «Мы – Украина». Митинги за Украину этой весной в Донецке собирали все больше людей и закончились только в конце апреля, после начала военной агрессии России на Донбассе. Чего добились проукраинские дончане тогда? Что думают о самом Донецке, сегодня о сопротивлении России? И скучает ли Донецк по настоящей демократии? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это журналист и дончанин Денис Казанский и председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жавниренко. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны. Друзья, что вы делали 4 марта 2014 года? Принимали ли участие в этом митинге? Что слышали о нем, как сейчас относитесь к тем событиям 7-летней давности? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные участия. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока что в эфире новости. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова.
Приветствую. За минувшие сутки российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщают в штабе операции объединенных сил. Нарушения зафиксированы возле Водяного, Каменки и Причепиловки. Один украинский военный был ранен. В свою очередь группировка ДНР заявила про открытие огня в районе Александровки. Группировка ЛНР обвинила украинскую армию в обстреле их позиций в районе Калиновки. 10 057 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Украине. 194 человека умерло от осложнений за прошлые сутки, сообщает Минздрав. В Донецкой области лабораторно подтвердили 280 новых случаев и сообщили о 3 смертях. В Луганске информируют про 53 новых заболевших и 7 летальных случаев. Группировка ДНР сообщает о 188 новых случаях и 7 смертях. В группировке ЛНР говорят о 17 случаях и 1 летальном. Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского обнаружил 2 случая мутировавшего штамма коронавируса, который называют британским. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Лешко. По его словам, образцы взяли у людей в Ивано-Франковске 2 недели назад, а сегодня, 4 марта, институт заявил, что обнаружил мутировавший штамм. Напомню о новой разновидности коронавируса. В середине декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. В свою очередь, специалисты по вопросам здравоохранения утверждают, что вакцины от COVID, которые уже используют для вакцинации населения, являются действенными и против британского штамма. По всей Украине могут ввести локдаун из-за ситуации с коронавирусом, если большинство областей окажется в красной зоне карантина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Цитата. «Надо констатировать, что в Украине началась 3-я волна коронавируса. Винницкая и Закарпатская области в оранжевой зоне, но уже на подходе к жестким ограничениям. Когда большинство областей будут в красной зоне, придется возвращаться к локдауну». Конец цитаты. Также Шмыгаль добавил, если более 65% коек в каждой области и в целом по Украине будут заполнены больными COVID, правительство вернет локдаун. Он отметил, что процесс вакцинации против коронавируса не будет быстрым. По его словам, в мире вакцинация продлится минимум 2 года. Поэтому будет оставаться необходимость надевать маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Международные новости. Президент США Джо Байден принял решение продлить еще на год санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Соответствующий документ опубликовали в Федеральном реестре США. В заявлении отмечается, что ситуация вокруг Украины, цитата, «по-прежнему предоставляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США». Теперь документ передали в Конгресс США на утверждение. Санкции против России из-за ее агрессии в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры заработали 6 марта 2014. Позже санкции расширяли. С момента введения ограничений их ежегодно продлевают на 12 месяцев. Глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за шутку словацкого премьер-министра Игоря Матовича о передаче России Закарпатья в обмен на вакцину «Спутник Ви». Цитата. «Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместное заявление премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения». Конец цитаты. 2 марта в радио эфире у Матовича спросили, что именно он пообещал России в обмен на российскую вакцину от COVID. Закарпатскую Украину ответил премьер-министр. Впоследствии Матович заявил, что ничего не обещал россиянам, а хотел предоставить людям безопасную вакцину. Министерство иностранных дел Украины 3 марта заявило, что, цитата, «особенно оскорбительными для украинского народа звучат такие шутки в нынешних условиях российской агрессии, оккупации России и Крыма, а также части украинского Донбасса». Новости спорта. Донецкий «Шахтер» проиграл в четвертьфинале Кубка Украины команде первой лиги «Агробизнесу» из Хмельницкой области 1-0. Решающий мяч на 96-й минуте забил Богдан Семенец. «Агробизнес» впервые сыграет в полуфинале Кубка Украины, а «Шахтер» впервые за 11 лет проиграл в Кубке Украины не киевскому «Динамо». В полуфинале «Луганская Заря» сыграет против Александрии, а «Агробизнес», который остановил донецкий «Шахтер», против киевского «Динамо». Сборная Украины по футзалу в рамках группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года проиграла команде Хорватии 2-3. После двух туров Украина занимает вторую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 3 очка. Возглавляет группу Хорватия с 9 очками. Следующий отборочный поединок украинцы проведут 7 марта в Запорожье, также против сборной Хорватии. И о погоде. Завтра, 5 марта, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 2-4 градуса тепла. Днем в Донецкой области 5-7, выше нуля. В Луганской области прохладнее 3-5 градуса тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Носите маски и не забывайте про социальную дистанцию.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. В прямом эфире в этом разговоре вы сможете принять участие. Мы вспомним то, как 7 лет назад Донецк показал, что будет бороться против российской оккупации. 4 марта 2014 года собрался первый проукраинский митинг в центре города. Протесты проукраинские в городе продолжались до конца апреля, когда началась уже военная агрессия России на Донбассе. Чего добились проукраинские граждане тогда? Что думают в самом Донецке о сопротивлении России? Скучает ли Донецк по настоящей демократии, одним из проявлений которых был вот этот вот проукраинский митинг? Об этом мы поговорим в студии. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Где вы были 4 марта 2014 года? Слышали ли о проукраинском митинге в Донецке? Что о нем говорили вокруг и что вы сейчас думаете о тех событиях? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
За минувший февраль количество обстрелов погибших увеличилось по сравнению с прошлыми месяцами. Убито гражданского, на Донбасс закинули российских снайперов. Как прошел месяц на Донбассе? Об этом традиционно в нашем дайджесте.
Жодного дня без порушень тиші на Донбасі. За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, у лютому сталося 180 порушень режиму тиші. Це на 5 більше, ніж в січні, та втричі більше, ніж на початку перемир'я. 21 лютого, день, коли сили підконтрольні Росії порушили режим тиші лише одного разу. А ось 23 лютого було зафіксовано 20 обстрілів. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ рахує обстріли за кількістю випущених снарядів і черг з автоматичної зброї. За даними ОБСЄ, в лютому відбулося 2968 порушень, що на 135 більше, ніж у січні. Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій області 11 лютого – 894 обстріли. У своєму звіті ОБСЄ зазначило, що в окремих районах Донецької області проводилися навчання. В Луганській області без порушень, за статистикою ОБСЄ, минулі 5 днів у лютому – 2, 4, 10, 22 та 23. В Донецькій області пощастило лише 3 лютого. У лютому було вбито 6 українських військових, що вдвічі більше, ніж у січні. січні. Троє з них вбиті саме снайперами. Ще п'ятеро українських солдатів загинули з інших причин, не обстрілів. Все частіше українські військовослужбовці підриваються на мінах чи невідомих вибухових пристроях на контрольованому Києвом боці лінії фронту. Коментатори говорять про ймовірну роботу ворожих диверсійних груп або дистанційне мінування, зокрема з застосуванням безпілотних апаратів. Ще 25 воїнів отримали поранення, і це найбільша кількість з початку режиму припинення вогню у липні. Загиблий серед цивільних. 23 лютого російські гібридні сили відкрили вогонь по хутору Вільному, що на Луганщині. Під обстріл потрапив мирний житель 1947 року народження. У його дворі вибухнула міна, в результаті чого чоловік отримав важкі множинні поранення. За інформацією прес-офіцера ЗСУ Сергія Нещадима, за лютий проросійські гібридні сили втратили 37 осіб, 19 загиблих та 18 поранених. Проте, за інформацією диверсанта Ігоря Безлера, 20 лютого під окупованою Горлівкою загинуло 20 бойовиків. В угрупованні ДНР заявляють, що це обстріл з боку ЗСУ та вказують лише про одного загиблого. Але є ймовірність, що представники російських гібридних сил обстріляли своїх же, бо втратили зв'язок. Також 15 лютого в окупованій Горлівці в автомобілі так званого командира батальйону Народної міліції ДНР Сергія Попова стався вибух. За інформацією підконтрольних угрупованням ЛДНР ресурсів, Попов був поранений. За даними Міністерства оборони України, 2020 року снайпери на Донбасі вбили 11 українських військових, 8 військовослужбовців поранили. У січні цього року троє загиблих, один поранений. У лютому 3 загиблих від снайперського вогню. Як повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, в російських гібридних силах наразі близько 450 військовослужбовців-снайперів у штаті. Крім того, близько 50 осіб зі снайперських груп Збройних сил Росії, ФСБ та інших силових структур, цитата, які постійно перебувають на нашій території для того, щоб відпрацювати найбільш важливі завдання, крім того, підвищувати свій бойовий досвід по застосуванню снайперського озброєння в сучасних конфліктах.
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал нам о том, почему поставки вакцины Pfizer задерживаются и стали ли медработники в Украине активно вакцинироваться после прививки президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Максима Степанова.
Вакцинація в Україні розпочалась, і вона рухається так, як ми і запланували, каскадним методом, розширюючи потужності. Не знаю, зараз не можу ще оцінити, чи вона пішла активніше, але я впевнений, що ми будемо рухатись так, як це передбачає дорожня карта. Потужності наші наростають, ажіотаж спадає, паніка спадає, проблем стає менше. Тобто так, як ми планували, спочатку по одній мобільній бригаді в області, для того, щоб показати, подивитись і, можливо, виявити якісь організаційно-програмні помилки, які десь могли бути на самому початку. Їх немає, тому ми розширяємося і набираємо потужності. Зараз дивіться, в чому затрималось, тому що штаб-квартира Pfizer підписувала документи з глобальною ініціативою COVAX, і там були юридичні моменти, які відшліфовували юрист. Я думаю, найближчим часом це питання буде вирішено, і ми будемо очікувати першу партію вакцини Pfizer в Україні. Коли рік назад я повідомляв на брифінгу про перший випадок. Я після цього давав якесь інтерв'ю, говорив, що в такому темпі можна протриматись 3 місяці, 4 місяці, після цього треба буде змінювати. Але я навіть не міг уявити, який це буде темп. Тому, маючи нагоду, хотів би подякувати всім лікарям, від сімейних лікарів до великих багатопрофільних лікарень, до лаборантів, які з першого дня на передовій рятують життя українців. Це досить тяжкий, нелегкий труд, тому оглядаючись назад, я саме й бачу те, що все робилось покроково. Можливо, десь ми нас доганяли, можливо, десь ми були готові краще, ніж очікували. Але питання в тому, що можна зробити висновок, що коли згуртовуються навколо однієї проблеми всі органи місцевого самоврядування, політики, медики, міжнародні партнери, долати проблему простіше і легше. Коли розпочинаються маніпуляції, коли з'являються фейки, це призводить до того, що хтось розпочинає нехтувати протиепідемічним правом, хтось відмовлятися від вакцинації, і це не призведе до швидкого подолання пандемії. Дивлячись вперед, розумію, що вакцинація тільки розпочалась, і тільки розпочалась у всьому світі. Очікувати відразу ефекту по зниженню кількості захворівших завдяки вакцинації, не можна так сказати, що за місяць-два, тому будемо рухатись вперед, використовуючи як єдиний дієвий захист профілактики вакцинацію, так і реагуючи на спалахи коронавірусної хвороби, які можна локалізувати територіально.
Друзья, мы продолжаем вас знакомить с эпизодами серии подкастов «Донбасс. Ключ от дома», которую создала журналистка Валентина Троян для Громадського радіо. Это спецпроект о луганчанах и дончанах, которые начали новую жизнь в чужих городах. Сегодня разговор с известным религиоведом Игорем Козловским, который в 2016-17 годах был заложником группировки ДНР.
И дежурили два боевика в форме.
В этот день, собственно, когда я выходил из дому, меня, собственно, уже ждали автоматчики, и повезли в МГБ. С этого момента начинается моя другая жизнь.
Игорь Анатольевич Козловский – философ и религиовед. Один из тех, кто составляет интеллектуальную элиту Донецка. У него сотни, хотя нет, наверное, тысячи учеников, разных, думающих, успешных. И вот в январе 2016 года он оказывается в тюрьме. Или на подвале, как принято с некоторых пор говорить на Донбассе.
И дальше первая фраза, которую произносят, никогда не пытали. И начинается пытка.
Меня зовут Валентина Троян. Я луганчанка. Подобных историй от моих донбасских знакомых и друзей я услышала немало за время после 2014 года. Но история Игоря Козловского – это что-то другое. Это не только страдание и беда, но и попытка найти их смысл и разгадку.
Сфера моей деятельности, сфера моих интересов – это религиозная среда, ситуация в области религии, проблемы государственно-церковных отношений, вообще жизнь религиозных организаций и как в историческом плане, так и в современности.
В феврале 2014 года Игорю Козловскому исполнилось 60 лет. На то время он был преподавателем, доцентом кафедры философии Донецкого национального технического университета. А до того работал в облгосадминистрации, в отделе по делам религии. Уволился оттуда после конфликта с Виктором Януковичем, еще в то время, когда Янукович возглавлял Донецкую область. Выяснилось, что они по-разному понимают закон.
Я говорил о том, что закон он для всех одинаковый, и нет у нас ни преференции, ни притеснений в отношении тех или иных религиозных организаций. А он же свято верил, что есть ведущая религиозная организация, имеется в виду Православная Церковь Московского Патриархата, а все остальные – это как бы маргиналы.
Мы все люди, которым не безразлична судьба Украины. Мы все долго ждали этого момента, подписания соглашения с ЕС. Мы все верили, надеялись и ждали. И вчера таким брутальным и наглым образом правительство полностью развернуло свой курс в никуда, в сторону Путина и России.
Вопреки утверждению автора учебника по истории Украины Александра Гесема о том, что Евромайдана в Донецке не было, он был. Некоторые митинги собирали тысячи людей. Но организаторы таких акций протеста неоднократно обращали внимание местных и столичных правоохранителей на то, что в городе намечается что-то недоброе. Среди них и Игорь Козловский.
Было уже ясно, что наступает тяжелое время.
Каждый житель востока Украины, в чьи города пришла война, может вспомнить, когда впервые появилось чувство опасности. Это не всегда о боевых действиях. Некоторым людям стало страшно выходить на улицы еще ранней весной 2014 года. А Игорь Козловский почувствовал, что город в опасности, еще в феврале. В Киеве заканчивался Майдан, а он с друзьями и близкими вышел к памятнику Шевченко в Донецке. Почтить память погибших.
Мы подходим, а вокруг море тетушек с битами. И на ступеньках возле областной администрации глава областной администрации, выступая, говорит, что вот приехали там бандеровцы, сюда в город, и призывает граждан к сопротивлению. А там собралась возле памятника Шевченко, украинская интеллигенция. Донецкая. Ни одного случайного человека, который откуда бы там приехал. Все люди, которых мы знаем. И уже было понятно, что в городе происходит что-то, что может привести к трагическим последствиям.
Это был фрагмент подкаста «Донбасс. Ключ от дома» от наших партнеров Громадського радіо. Вы можете подписаться на эту серию подкастов на стриминговой службе SoundCloud, Google подкастах или в Spotify.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, 7 лет назад Донецк показал, что будет бороться против российской оккупации. 4 марта 2014 года, после захвата здания Донецкой областной государственной администрации, 2000 дончан вышли в центр города, скандируя «Мы Украина». Митинги за Украину этой весной в Донецке собирали все больше людей и продолжались аж до 28 апреля 2014 года, когда этот митинг был жестоко и кроваво разогнан, так называемыми пророссийскими активистами. Но дальше началась уже военная агрессия России на Донбассе, и какие-то проукраинские митинги стали просто невозможны в уже захваченном городе. Чего добились проукраинские дончане тогда? Что думают в самом Донецке сегодня о сопротивлении России? И скучает ли Донецк по настоящей демократии, которая, с нашей точки зрения, вот, была одним из проявлений, вот этот вот проукраинский митинг и серия этих проукраинских митингов весной 2014 года? Об этом с нашими гостями, с нами журналист и дончанин Денис Казанский. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Павел Жавниренко, председатель правления Центра стратегических исследований. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к слушателям. Наш номер 0800 300 403. Друзья, ну чем вы занимались 4 марта 2014 года? Если хотите, расскажите нам об этом. Слышали ли вы о проукраинском митинге в городе тогда и в последующие дни, когда они проходили? Как относились к этим митингам? И как к ним относитесь сейчас? С вашей точки зрения, сделали ли они... ну, какой-то взнос в проукраинское сопротивление в Украине, что мы наблюдали раньше по всей стране. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших звонков. Особенно, конечно, будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Денис, наверное, первый вопрос к вам. Ну, вот этот митинг 4 марта, первый, когда проукраинские дончане вышли, чтобы заявить о своей позиции. Были вы там, не были, и на последующих митингах? И в каком статусе вот вы себя рассматривали на тех митингах, как журналист или как активист?
Я был практически на всех митингах проукраинских. Какой-то я пропустил, и включая даже тот, вот, который последний, который был кроваво разогнан, как вы сказали. Это действительно так, я видел своими глазами эту ситуацию. Что могу сказать? Ну, действительно... Понимаете, эти все митинги, они были... Я на них был, как прежде всего, как дончанин, как неравнодушный дончанин проукраинский. И на эти митинги мы выходили для того, чтобы показать, что вот эти утверждения о том, что якобы весь Донецк за Россию, в Донецке все поголовно пророссийские, в Донецке все против Украины, что это все не так. Это все пропагандистские утверждения России. На самом деле они не соответствуют действительности. То есть мы выходили показать то, что есть проукраинские дончане, те, которые не хотят никуда отделяться, не хотят никаких референдумов. И понятное дело, что вот эти наши акции протеста с украинской символикой, они не входили в планы россиян и вот тех людей, которые тогда назывались сепаратистами, которые там были пророссийски настроенными. То есть мы рушили их планы, мы рушили вот эту устроенную картинку, которую они хотели показать, что якобы весь Донецк в России. Именно поэтому их очень злили наши митинги. Они были просто вот вне себя, и поэтому они постоянно там, это же первое столкновение серьезное были 13 марта, когда убили Дмитрия Чернявского. И избили прям, ну, очень жестоко избивали проукраинских дончан. То есть мы были для них как такой костью в горле. Поэтому вот была такая реакция на наше появление.
Денис, а вы когда шли, собирались на эти митинги, ну, в частности, на митинг 4-го, 10-го, вы агитировали вот тех дончан, которые или колебались, или не знали об этих митингах, принять в их участие? Как они реагировали? Ну, вот окружение больше, наверное, же пытались активисты Евромайдана и небезразличные проукраинские дончане как-то расширить вот эту вот базу проукраинского протеста. Как с этим было? Как реагировали дончане обычно?
Вы знаете, там ситуация была очень неоднозначная, потому что вот с конца февраля на людей, которые выходили за Украину, нападали тетушки, то есть приходили на митинги. Это было с 19 января начались вот эти нападения, я очень хорошо это помню, потому что это был день крещения. И когда привозили тетушек в основном с Горловки, это делал Армен Саркисян, горловский криминальный авторитет, он сам приезжал к нам на Евромайдан. Вот. И они нападали, там обливали зеленкой сначала, там били людей, которые выходили за, поддерживали Евромайдан. Потом там, ну, они вот приходили, прям призывали к насилию, там были призывы там поубивать, расстрелять и так далее. И поэтому многие дончане просто пугались вот этого. То есть и действительно там было очень сложно, ну, позвать массово людей туда. То есть пришло бы гораздо больше людей, если бы не было вот этой угрозы насилия. То есть если бы просто были все в равных условиях, то есть никто никого не бьет, а все просто вышли и сказали свое слово, да, то тогда, конечно, митинги эти были бы проукраинские, гораздо более многочисленны. Но изначально вот именно против украинских активистов применялся такой, ну, не побоюсь этого слова, террор, потому что он закончился действительно убийствами и тяжелыми травмами для украинских активистов. То есть действительно людей запугивали и сделали все, чтобы проукраинские активисты не выходили на эти митинги.
А сколько бы вышло, по вашим ощущениям, если бы это было, ну, такое нормальное состязание, да, гражданское состязание за Украину в Донецке?
Я не могу утверждать, это все, знаете, история не терпит сослагательных наклонений, но я думаю, что вышло бы больше. И к тому же есть такой еще момент, то есть многие тогда люди просто не верили, что из этой всей истории может она вылиться в что-то серьезное, да, что начнется какая-то война, там, не дай бог, да, и так далее. То есть поэтому те люди, которым особо ничего менять было не нужно, то есть на тот момент Донецк был Украиной, и никто не ставил это под сомнение, то есть те люди особо и не считали, что им надо куда-то выходить зачастую, да, то есть те, кто не были там активистами, а были обычными гражданами, жителями Донецка, они думали, что... Ну и как бы я, честно говоря, я тоже не верил, что будет что-то серьезное, потому что я видел, что первый митинг пророссийский был очень большой, а потом они стали идти на спад. То есть если бы не вмешательство из России, это все бы просто заглохло, потому что никто, на самом деле, даже там пророссийские дончане, они не были готовы воевать, убивать там и так далее, поэтому не воспринималось всерьез до конца. Конечно, если бы люди знали, что вопрос стоит так, что если вы не выйдете сейчас на митинги, то потом просто Донецк утонет в крови, конечно, выходило бы гораздо больше людей. Но просто в тот момент не до конца оценивали эту ситуацию жители Донбасса.
Ну вот как раз вы предвосхитили мой следующий вопрос, да, что сейчас те, кто колебался или боялся в то время, вышли бы или нет, говорит Денис Казанский, что да, к нашим слушателям обращаюсь, 0800-300-403, номер прямого эфира. Ну, приняли бы вы участие в тех событиях, в проукраинском митинге в Донецке, даже в серии этих митингов, если бы вы знали, чем это все обернется, чем это все закончится, и насколько долго это все будет продолжаться, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Павлу Жавниренко. Павел, а вот те события 7-летней давности, можно их рассматривать в таком разрезе, что это вот гражданское противостояние дончан с дончанами? Кто вообще был по ту сторону линии баррикад, вот так называемые пророссийские активисты? Были ли это, ну, представляли ли они мнение Донецка, да, по крайней мере, на раннем этапе?
Я в Киеве давно живу, но Донецком, Донецкой областью, Луганской занимаюсь профессионально. И я скажу, что вот то, что называется сепаратизм, его в принципе не было. Не было до 2014 года. Была палатка там, стояла на площади Ленина. Были городские там сумасшедшие, несколько постоянно приходили, Донецкая республика. Ну, это как это смотрели как на просто вот ситуация, как какой-то сюр. Но вот весной тут еще сработало то, что тут то, что Донецкая область уже практически не была Украиной. Она не была, на мой взгляд, вот Украина с 99 года начала, а с 2003 уже четко, это была конфедерация. Это даже была не федерация, тем более не унитарное государство, а конфедерация, где было отдельное государство, условно говоря, Ахметленд, где все принадлежало Ринату Ахметову. То есть силовики, суды, все они принимали формально... Милиция формально принимали присягу на верность Украине, но фактически они утверждались совершенно другим человеком. И вот эта как бы ситуация, она способствовала тому, что люди, которые выходили на митинги, на проукраинские, они не чувствовали вообще защиты ни со стороны Украины, со стороны Киева, ни со стороны, вот тем более, местных органов власти, силовиков. Люди, которые работали в Украине, которые платили налоги на содержание этих всех органов и организаций, которые должны были обеспечивать безопасность граждан Украины, это все не сработало. Кроме того, подогревалась, конечно, ненависть. Я был в Донецке вот то ли в конце марта уже, то ли в начале апреля, когда уже Белый дом был захвачен там, и администрация. И внешне все было очень похоже на то, что было в Киеве, на киевский Майдан. Да? Вот шины точно так же, баррикада, кафешка с левой стороны, где там чай раздают, бутерброды. Но атмосфера совершенно другая. Если в Киеве здесь каждый час, я напомню, в конце каждого часа это выступал священник, который, разные священники выступали, и христианские, православные, католики, мусульмане, да, которые призывали к спокойствию, успокаивали всех, и после этого был гимн Украины, то там, наоборот, нагнетание было. Нагнетание было со злостью, вот, что едут бандеровцы, нас русский язык будут запрещать. Я, кстати, хотел поблагодарить, вот, пользуясь возможностью, Денис Казанский, его статья тогда, и его пост, по-моему, в Фейсбуке был обращенный к России, конкретно Путину, что не надо, я русскоязычный, не надо меня защищать. Здесь Украина, и мы, украинцы, хоть мы говорим на русском языке, но нам вообще ваша так называемая защита не нужна. Это был сильный, короче, конечно, такой манифест. И вот это было проявлением именно истинных тех людей, которые понимали, что Донецк – это Украина.
Денис, ну вот вы прокомментируете, кто был по другую сторону баррикад, потому что, ну, читаем мы сейчас комментарии, особенно под вот нашим репортажом о разгоне силовом, так называемым пророссийскими активистами проукраинского митинга, и вот в комментариях, ну, очень много обидных слов касательно того, что и вот этих людей вы собираетесь реинтегрировать. Были там дончане, ну, можно ли сказать, что это было вот настроение именно города, и они имели право, получается, высказывать свое мнение, или это были какие-то инспирированные, непонятные, незнакомые люди, может быть, даже россияне? Пропала связь с Денисом Казанским. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Постараемся ее сейчас восстановить. Павел, а вот такой вопрос. Вот эти вот митинги проукраинские, которые тогда состоялись, рассматриваете ли вы их как одно из последних проявлений настоящей демократии в городе? Вообще, вот с вашей точки зрения, Донецк скучает по этой демократии? Свойственна демократия и власть улицы Донецку? Или это что-то такое чужеродное было? И такая одно из, так сказать, премьер уличной активности в городе?
Вы имеете в виду свойственно Донецку нынешнему или...
Тогдашнему, тогдашнему.
Ну, я вам скажу, что, в принципе, всегда протестные настроения были в Донецке, и... А протестные, они в основном проявлялись в сторону поддержки Украины, потому что я уже говорил, что Украины там практически не было. Я, вот если взять, допустим, даже 2004 год, время, как раз, это был, да, 2004 год, и первомайская демонстрация, это же Ющенко, как раз были выборы. Мы готовились к этим выборам, которые были осенью, и была первомайская демонстрация, там где-то 2000 человек вышло, а дончан, хотя прессинг тоже был. Вот тогда так, приблизительно такой же прессинг был, и, кстати, точно так же тетушки стояли возле кинотеатра Шевченко, точно так должны были бить, просто битами. То есть все это было, но то, что касается именно настроений, вот массовых настроений насчет того, чтобы отделяться от Украины, я вот, если смотреть по собственным ощущениям, у меня там родственники, у меня там друзья, я туда приезжал, если смотреть по социологии, если смотреть по результатам выборов, любых выборов, парламентских выборов, по тем партиям, за которые голосовали Донецкая и Луганская области, мы увидим, что если в Крыму, допустим, Аксенов в 2012 году получил хотя бы 3% голосов его «Русское единство», то ни одна пророссийская партия в Донецкой области вообще ничего не получала. ну, если не называть, допустим, партия регионов, хотя она официально не декларировала и тогда была формально проукраинская.
Сейчас, как вы думаете, Донецк скучает по демократии, по уличной активности? Наверное, все это сейчас под жестким контролем, жестко запрещено, диктует волю группировка ДНР населению. Ну, с вашей точки зрения, есть там запрос, как вы думаете, на большую свободу?
Надо понимать простую вещь, которая называется Стокгольмский синдром. Это независимо от человека, независимо от его политических мировоззрений, это обязательно правило. Через несколько дней после захвата заложниками человек начинает поддерживать того, кто его захватил, а не того, кто пытается его освободить. И поэтому к этому нужно относиться совершенно спокойно. То есть те люди, которые там сейчас находятся на оккупированной территории, я с десятками поддерживаю контакты, в том числе и теми возможными способами, которые есть, с кем еще телефоны работают, с кем-то другие средства связи. Но вот к этому нужно относиться спокойно и понимать, что это временное состояние. Люди поставлены в такие условия. Я не знаю, что бы было, допустим, в Житомире или... Конечно, это кошмарное представление, да? Но просто если представить, вот каждый из нас, тот, кто говорит, что вот те люди, как можно думать о том, чтобы освобождать, о том, чтобы их потом реинтегрировать, не может быть коллективной ответственности. Нельзя всех ставить на одну доску. Есть подонки, предатели, есть герои. И вот к каждому нужно относиться в соответствии с тем, а очень много людей, которые ни те, ни другие, просто жили и живут.
Павел, а что говорят тут ваши знакомые? В чем выражается, в каких словах-то Стокгольмский синдром, в каких позициях?
Проявляется в том, что люди смотрят те телепрограммы, которые там есть. К сожалению, Украина не удосужилась до настоящего времени сделать покрытие всех так называемых ДНР и ЛНР нормальными телепрограммами, радиопрограммами точно так же. Но они, ну, знаете, для меня я вот не оцениваю сейчас. Сейчас нельзя проводить там ни опросов, невозможно провести мгновенную реинтеграцию. Это болезненное состояние. Просто к этому нужно...
Ну вот понять хочется, Павел, ну что они говорят, что хорошо, что спасли Донбасс от коричневой чумы, да, или что, от бандеровщины?
Ну, просто вот идет обида на вооруженные силы Украины, что стреляли. Но в то же время другие говорят о том, что стреляли, провоцировали эти же пророссийские боевики, которые ставили минометы именно в жилых районах. И стреляли, кстати, по другому району того же города из миномета, когда еще наши военно-воздушные силы применялись. Да? Самолет летит, и стреляли в другой конец города. Народ еще тогда не понимал разницы между взрывом авиабомбы и миномета. Летит самолет украинский, у меня взрывается, что-то взрывается. Значит, это украинцы бомбят, а все было по-другому. Это мне сами те люди, которые там говорили.
Понятно. Вроде бы восстановили связь с Денисом Казанским. Денис, слышите нас?
Да, слышу.
Денис, очень вот важный вопрос. Мы, вот под нашим репортажом о последнем проукраинском митинге, который жестоко разогнали, мы уже об этом говорили, вот много комментариев, и люди говорят, ну вот этих людей вы собираетесь реинтегрировать, да? Вот ваши впечатления, кто был по другую сторону баррикад, были ли это дончане, имели ли они право, ну, высказывать свое мнение как дончане, или не совсем дончане?
Ну, там были разные люди. Я думаю, что на тот момент большинство еще были дончане, местные. Вот. Но вопрос в том, что высказывать свое мнение они, безусловно, имели право. А вот нападать и применять насилие к политическим оппонентам они не имели права. Вот. Поэтому, но с другой стороны, мы должны понимать, что когда говорят, кого реинтегрировать, ну, понимаете, вот этих вот агрессивных людей, которые действительно настроены кровожадно, да, и вот откровенно как бы так людоедски, их мало, меньшинство. Там проценты. То есть ведь на самом деле уже многократно за все эти годы, даже сами боевики утверждали в различных интервью, что в ополчение шел ничтожно малый процент населения, то есть там мужского населения. Это даже сами, я же говорю, это не подсчеты там украинской стороны, это подсчеты самих ДНРовцев. То есть они сетовали всегда вот всю эту войну. ДНРовцы сетовали на то, что люди не идут в ополчение, не хотят воевать жители Донбасса с Украиной, да?
То есть вот это на самом деле наглядный показатель. То есть, конечно, какая-то часть людей шла на войну, да, она вступала в эти незаконные вооруженные формирования, но посчитаем сколько. Если тот же Ходаковский, командир формирования «Восток», признавался, что у него там 4000 насчитывало его вот этот «Восток», да, в лучшие свои времена, так это крупная организованная преступная группа. Вот ОПГ в 90-е годы, они некоторые, да, самые крупные, они насчитывали вот тоже несколько тысяч членов. Поэтому, как бы, ну, это просто, да, большая вооруженная банда, за спиной которой стояли российские войска. Но это никак не говорит о том, что большинство жителей Донбасса все это поддерживали и были настроены. Конечно, сейчас, на самом деле, ситуация ухудшилась по сравнению с 2014 годом, потому что вы знаете, что более миллиона людей стали переселенцами, беженцами. То есть вот проукраинское население Донбасса фактически было изгнано оттуда. И вот как, что с этим делать, как возвращать людей, это, конечно, очень большая проблема. То есть, как всегда, в любом конфликте очень тяжелая задача вернуть потом тех, кто уже уехали, кто покинули свои дома и уже на новом месте обжились. Вот это, да, действительно проблема. Но по состоянию на 2014 год, ну, эти миллионы людей находились там, они были за Украину, они выбирали Украину, и нельзя сказать, что их не было, да, и игнорировать этот фактор нельзя.
Денис, а вот это насилие, которое было со стороны пророссийских активистов и кульминацией чего стало вот 28 апреля 2014 года, по вашему ощущению, это такую отмашку дали мочить проукраинских активистов, или они вот сами себя настолько накрутили, да, что начали, ну, применять дубинки, цепи, потом же взяли вот оружейные склады в Донецке?
Ну, конечно, была отмашка, потому что эти же люди, они не были просто стихийной какой-то силой. У них были свои командиры, те люди, которые там координировали их действия. Поэтому, да, безусловно, была отмашка на вот такое жесткое подавление, на то, чтобы прям вот убивать людей, которые вышли с украинскими флагами, и не допустить больше таких акций в поддержку Украины. Я убежден, что, конечно, у них была именно целенаправленно такая стояла задача. И, конечно, украинские активисты оказались к этому не готовы, потому что ну, за Украину выходили молодежь, студенты, плюс там интеллигенция, преподаватели вузов, в основном, да, то есть какие-то общественные деятели. То есть это люди, которые по натуре своей не боевики. А на них налетели просто вот люди, которые действительно специально были подготовлены, чтобы нападать, там, избивать и калечить. Потому что это были вот как раз исключительно, если демонстрации, там были и женщины, и мужчины, то нападавшие были это только мужчины в масках, в балаклавах, с оружием каким-то, ну, с холодным, или как не стрельного на тот момент не было, с какими-то щитами. То есть, ну, это были люди вооруженные, с которыми конкретно пришли для того, чтобы калечить и применять насилие к своим оппонентам.
Ну, то есть, для того, чтобы взять Донецк, Путину пришлось пролить кровь, потому что встретился с этим сопротивлением. Денис, а какое значение этого сопротивления? Вот вы принимали в нем участие, 7 лет прошло, сейчас вы что об этом думаете? Все было зря?
Я убежден, что не было зря, потому что мы показали, что украинский Донецк существует, существовал, и были сторонники Украины в Донецке. То есть не все российские утверждения, что Донецк там сугубо пророссийский, они были ложью. И да, они, конечно, силой, то есть грубой силой, они, по сути, подавили этот проукраинский протест. Но, тем не менее, это всегда, вот эта кровь, да, она будет на их руках. И, по сути, вот после того, что они сделали, да, с проукраинскими активистами, морального права жаловаться на то, что там вот они хотели мира, а Украина к ним применила там какие-то суровые меры, да, то есть у них нет этого морального права. То есть развязали насилие конкретно именно пророссийские активисты, да, сторонники Российской Федерации, и поэтому как бы дальше уже этот маховик, конечно, завертелся. Вот. Но когда они пытались потом показывать из себя жертв, что, мол, мы вот были такие мирные, несчастные, а нас, значит, хунта стала ни за что, ни про что бомбить, это неправда, это элементарная ложь, потому что я видел этих мирных, в кавычках, людей своими глазами. И, конечно, украинское правительство имело все основания защищать украинское население в Донецке, в Луганске. Другое дело, что я считаю, что это было сделано недостаточно. То есть нас фактически, вот у проукраинских, да, сторонников Украины, проукраинских активистов, нас никто не защищал. То есть мы оказались один на один с этими людьми, потому что полиция, там, силовики, местные власти, они, по сути, все были, ну, либо они отстаивались, либо они были на стороне вот этих вот, как бы, откровенных уже бандформирований, как их можно назвать на тот момент. Вот сторонники Украины оказались просто абсолютно вот в беззащитном состоянии. Поэтому, в общем-то, и проиграл проукраинский протест, проукраинское движение в Донецке и Луганске.
Денис, еще такой вопрос. А те, кто хотел выйти, но побоялся выйти, для вас они жертвы? Они достойны сочувствия сейчас на той территории? Как вы к ним относитесь?
Конечно, безусловно. Я абсолютно к ним хорошо отношусь. Это такие же граждане, это наши люди. Тоже нельзя обвинять их в том, что они побоялись, потому что в той ситуации, которая была, ну, после 28 апреля и я боялся. Никто же не вышел уже после этого, когда все поняли, что будут убивать. Ну, а как можно, что можно сделать в той ситуации, когда против тебя либо отребья вооруженное, ну, хотя бы на тот момент там арматурой, ножами и так далее, да, и когда не работает полиция, не работают никакие правоохранители, то есть некуда пожаловаться. И ты понимаешь, что они убьют, и никто не понесет наказания, то есть никто не будет расследовать, разбираться. Когда уже заходили на тот момент, там, конец апреля, это уже Стрелков зашел, и, то есть российские боевики именно с территории России уже с оружием заходили, то есть уже невозможно было мирным людям ничего сделать. Поэтому, конечно, я не осуждаю людей, мирных жителей Донецка, которые тогда уже поняли, что нет смысла выходить, они только могут пострадать. То есть на тот момент уже можно было только исключительно силой каких-то армии, да, либо правоохранителей навести порядок. То есть уже от людей обычных мирных уже ничего не зависело. Поэтому я не могу обвинять людей, что они там оказались, скажем так, не все вышли и так далее. То есть, конечно, нужно было в тот момент уже государству, наводить порядок государству. Ну, то есть, что государство в Донецкой и Луганской областях на тот момент фактически перестало существовать. То есть у нас больше 10 тысяч правоохранителей было, например, только в Донецкой области. По-моему, если я не ошибаюсь, я по памяти называю цифру. И вот представьте, это целая армия, да, и где была эта армия, где были эти правоохранители, то есть были, нигде, да, они ничего не сделали. То есть поэтому в условиях распада государства уже от обывателя, от обычного мирного гражданина ничего уже не может зависеть.
Спасибо, Денис. Вопрос Павлу Жавниренко. Павел, а вот по вашим ощущениям, Украина знает об этом украинском сопротивлении в Донецке? Потому что, сейчас такое есть мнение на кухнях в быту, что, в Донецке и Луганске пришел Владимир Путин на плечах дончан, а вот в других городах уже, конечно, сопротивлялись, ничего не вышло, в Харькове, в Одессе и так далее. А про Донецк знают?
Кто хочет, тот знает. Кто хочет, тот знает, и у кого нет, то есть тот человек, который убежден в том, что Донецкая и Луганская область, от них нужно было избавиться еще раньше, вы знаете, такие люди были и до 2014 года, и Крым, допустим, отдать России, потому что там это не Украина, их ничем не убедишь. Но факты говорят вот о другом. Они говорили вот сейчас и Денис, и те, кто были там, те, кто имеет там родственников, кто связался с ними, тот понимает, что ситуация совершенно другая. И вот к тому, что говорил Денис по поводу того, что про российские там силы, так называемые сепаратисты, хотя это неправильное название, не могли найти людей даже уже в апреле, уже в мае. Факт еще один говорит, Гиркин же в интервью, это его интервью, можно легко найти, майское интервью 2014 года, где он говорит, что он не может набрать полк вообще из местных шахтеров, как он говорил, и призывал женщин вступать в самооборону там, или как они это называли. Донецкая, Луганская область на уровне людей, на уровне граждан, она не была пророссийской. И это факт. И вот та жестокость, которую проявляли вот эти тетушки, и отмашка, которая была дана им, Она преследовала только одну цель – сделать по максимуму запугать.
И она бессилия, да? Это жест бессилия был, Павел.
Это фактически да, потому что это обычная тактика. Они видели, что сила не на их стороне, а я имею в виду местных, да, местных значительно больше за Украину. То есть молчаливое большинство, если будем так говорить, да. Поэтому нужно было их запугать, чтобы они не выходили вообще. И вот здесь как раз не было действительно ни местной поддержки власти, ни Украины. Я вам скажу, вот примерчик простой, да, когда я заходил в тот Белый дом, уже захваченный, да, в администрацию, получилось так, что мой приятель, который, с которым я был вместе на выборах за Ющенко, он сейчас оказался с другой стороны. Ну, и он меня обеспечил этим пропуском, да, вот я сказал, что я хочу пройти. Он, пропуск был, вот такой листочек бумаги, беленький, да, написано было, вот здесь печать стояла, обычная чернильная печать, Донецкая Народная Республика, и от руки написано пропуск. Но этих бумажек можно было сделать, извините меня, 30 штук хотя бы, да, для того, чтобы спокойно зайти туда и спокойно оттуда изнутри взять это здание. Теми людьми, которые для этого готовились, у которых это профессия. Но, к сожалению, этого не было.
А как ваш друг это оказался по ту сторону баррикад?
А там получилось так, что у него был бизнес в Крыму. И его, когда вошли в Крым, его поставили, я так понимаю, он не рассказывал, но я так понимаю, что поставили перед условием. Либо бизнес остается у тебя, либо ты работаешь с нами.
Террор и запугивание, шантаж, ну вот все эти мнения, да. Все эти, да, как раз факторы, о которых мы говорим. Последний вопрос к вам, Павел. Знают ли в самом Донецке, помнят ли об этом проукраинском сопротивлении? Что о нем думают? Думают, что это кучка маргиналов вышла, сумасшедших, да, когда понимали, что их будут убивать, защищать Украину? Или уже есть такой некий своеобразный миф, что вот были все-таки дончане?
Вы меня спрашиваете о том, что сейчас думает Донецк. Я еще раз говорю о донецком синдроме. Те друзья, которые у меня есть, которые мало, которые с той стороны, которые проукраинские, конечно, они все помнят. Они, более того, они сейчас со мной по-украински говорят и следят по интернету, ловят спутниками там, телевидение наше. То есть они абсолютно в курсе всего, несмотря ни на что, ни на какую блокаду. Есть и другие люди. Но самое главное нам понимать, что 90% людей – это просто жители, да, это не гомополитикус, это просто жители, которые живут. И вот на них не должно быть злости. Им нужно помочь, они попали в… Тут, понимаете, все тоже на это попали. И они, и тем более те, кто уехали. И мы, украинцы, сейчас… Москва сделала все для того, чтобы вот ситуация была именно такой.
Спасибо большое. Давайте не забывать о событиях 7-летней давности. Как раз вот в эти дни развернулось масштабное, достаточно сопротивление в Донецке. Могло быть больше, если бы не страх горожан перед насилием, которое развернулось с той стороны. Это был Павел Жавниренко, председатель правления Центра стратегических исследований, и мой коллега, журналист и дончанин Денис Казанский. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В октябре позапрошлого года президент Владимир Зеленский объявил в Украине большую приватизацию. С молотка начали пускать государственную недвижимость и предприятия. В список государственных объектов на приватизацию попали и довольно экзотические, например, тюрьмы. В рамках реформы украинской пенитенциарной системы условия в СИЗО начали улучшать и за счет задержанных. С прошлого мая судебный приговор можно ждать в камерах с улучшенными условиями. Там есть телевизор, душевая кабина, микроволновая печь. Например, в Лукьяновском СИЗО в центре Киева такие камеры доступны по 12 тысяч гривен в месяц. По данным Минюста, на конец января платные камеры принесли в бюджет более 80 тысяч американских долларов.
В список государственных объектов на приватизацию попали довольно экзотические объекты. Например, тюрьмы, как вот этот исправительный центр, который тоже можно купить. О чем красноречиво говорит баннер над его входом.
На входе тут нас зустрічає Андрій Рог. Чоловік працює тут за ГОСПом з 2018 року. Про можливий продаж центру чув. Тепер боїться втратити роботу.
Не знаю, що вийде, але Надіюсь, що то хороше вийде.
Андрій веде нас тюремним подвір'ям. Виправний заклад розташований на ділянці у 8 гектарів. Його стартова ціна близько 8 мільйонів доларів. Ще 3 роки тому тут відбували покарання, засуджені за нетяжкі злочини.
Получається, коли засуджені повертались з промки, ділився внешній досмотр, щоб не було запрещених предметів.
У занедбаних тепер корпусах тюремного гуртожитку раніше відбували покарання одночасно до 400 осіб.
Коцюбинська – це такий анклав української столиці. Несмотря на те, що офіційно поселок знаходиться в Київській області, де-факто він розположен в пределах Києва і зараз активно застраивається. Даже со двора исправительного центра видно совершенно свежі новостройки.
Тепер виправний центр більше схожий на пустир серед житлового кварталу у селищі Коцюбинське. Раніше в центрі працювали понад 40 співробітників. Після того, як у 2019 році в'язницю закрили, залишилося 11. Більшість просто чекає на пенсію. Андрію, оскільки він молодший, запропонували перейти на роботу до іншої виправної установи у місті Біла Церква.
Житомир, у мене вже в сусідню область буде ближче. Я, виходить, дійшов до метро, сів у маршрутку, десь час 30, час 40 мені в маршрутці їхати, і від маршрутки минут 20 там.
У Міністерстві юстиції України, якому підпорядковані усі виправні установи країни, кажуть, в їхньому розпорядженні 35 проблемних в'язниць. Щоправда, поки не впевнені, чи всі вони підуть з молотка. Під скорочення потраплять і багато співробітників. Зараз їхня кількість на 10 тисяч перевищує необхідну норму.
Для більшості цих людей це все одно скорочення. Деякі все-таки приймають пропозиції, переїжджають в інші установи і працюють далі.
Гроші з продажу виправних центрів чиновники планують витратити на поліпшення решти центрів, а ще відремонтувати або побудувати нові СІЗО. У цих установах затримані очікують судових рішень, іноді роками.
Жодних проблем немає. Вони недонаповнені, їх багато, тому ми можемо, знаєте, навіть якщо в деяких є незадовільні умови утримання, ми можемо саме ці в'язниці закривати і переводити людей в ті, які технічно кращі.
В рамках реформи української пенітенціарної системи умови в СІЗО почали покращувати і за рахунок затриманих. З минулого травня очікувати судового вироку можна у камерах із поліпшеними умовами. Там є телевізор, душова кабіна, мікрохвильовка. Наприклад, у Лук'янівському СІЗО в центрі Києва такі камери доступні за 450 доларів на місяць. За даними Мін'юсту, на кінець січня платні камери принесли в бюджет понад 80 тысяч долларов.
Закладка. Открываем Донбасс.
Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвого мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду з нізвідки до нікуди, а все ще сподіваюся, що там, де кубляться зґвалтовані іуди, мале є місце і моїм братам побачити б хоч на зерці півока і закропити спраглий погляд свій. Зміється путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожив волі, бо вже не я, лише жива жарина горить мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву. Та є вона за міражів товщею, там крізь синь кригу світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно-весела, весело-сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти з зерням в рідній борозні. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
И о погоде. Завтра, 5 марта, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 2-4 градуса тепла. Днем в Донецкой области 5-7 выше нуля. В Луганской области прохладнее 3-5 градуса тепла. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
Друзья, поздравляю вас с весной. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Во всех популярных социальных сетях просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашей командой. Еще одна форма связи – наш автоответчик. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Его номер 0800 300 403, такой же, как и номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Подождите 10 секунд и говорите. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».